Артур Конан Дойль из сборника «Приключения Шерлока Холмса». Тайна Боскомской долины. Произошло это утром. Мы с женой как раз сели завтракать, как вдруг вошла горничная с телеграммой. Телеграмма была от Шерлока Холмса, и написано в ней было следующее. «Можете ли уделить мне пару дней? Только что получил телеграмму из Западной Англии по поводу трагедии в Боскомской долине. Буду рад, если вы поедете со мной. Свежий воздух, прекрасные пейзажи. Отправляюсь с вокзала Паддингтон в 11:15». «Что скажешь, дорогой?» — спросила жена, сидевшая за столом напротив. «Ты поедешь?» «Не знаю, что тебе и сказать. У меня сейчас так много пациентов». «Не волнуйся. Анструтер тебя подменит. Ты последнее время какой-то бледный. Думаю, поездка пойдет тебе на пользу. Ты же всегда интересовался делами мистера Шерлока Холмса». «Не интересоваться его делами было бы с моей стороны черной неблагодарностью. Подумать только, как много дает мне этот интерес», — ответил я. «Но если ехать с ним на этот раз, то нужно срочно идти собираться. У меня всего полчаса». Опыт жизни в походных условиях в Афганистане научил меня как минимум быстро собираться и всегда быть готовым сняться с места. В походах потребности мои обычно сокращаются, так что не прошло и получаса, как я уже сидел в экипаже, направлявшемся к вокзалу Паддингтон. Шерлок Холмс прохаживался по платформе. Его высокая сухощавая фигура казалась еще выше и сухощавее из-за длинного дорожного пальто серого цвета и мягкой шляпы с опущенными полями. «Очень хорошо, что вы пришли, Уотсон», — заметил он. «Для меня очень большое значение имеет присутствие человека, на которого я полностью могу положиться. Помощь местных полицейских чаще всего либо просто не приносит пользы, либо ухудшает положение дел. Вы займите два места у окна, а я пока куплю билеты». Судя по количеству газет, принесенных Холмсом, нам нужны были не два места, а целый вагон. Он разбирал их, что-то вычитывал, время от времени делая пометки и погружаясь в размышления, пока мы не проехали Рединг. Тут он неожиданно скомкал их и забросил в сетку для багажа. «Вы что-нибудь слышали об этом деле?» — спросил он. «Ни слова. Я уже несколько дней даже газет не видел». «В лондонской прессе не было подробностей. Я ее сейчас просматривал, чтобы уяснить для себя некоторые детали. Из того, что я прочел, можно сделать вывод, что дело это является одним из тех, которые на первый взгляд кажутся простыми, а на самом деле очень даже сложны». «Звучит парадоксально, но это истинная правда. Нестандартность всегда дает ключ к разгадке. Чем бесцветнее и проще кажется преступление, тем труднее разобраться, что к чему. Однако в данном случае им удалось выдвинуть серьезное обвинение против сына убитого». «Так значит, речь идет об убийстве?» «Ну да, по крайней мере, так они заключили. Я не выдвину никаких версий, пока сам лично все не проверю. Объясню вам в нескольких словах ситуацию, как я себе ее представляю. Боскомская долина — это местечко, расположенное неподалеку от Росс в Херфордшире. Большая часть земли в этих краях принадлежит мистеру Джону Тернеру, который заработал себе состояние в Австралии и вернулся в Старый Свет несколько лет назад. Одно из принадлежащих ему фермерских хозяйств, а именно Хаттерлей, он сдал в аренду мистеру Чарльзу Маккарти, тоже побывавшему в Австралии. Эти люди знали друг друга по жизни в колониях, поэтому нет ничего удивительного в том, что они решили обосноваться поближе друг к другу. Понятно, что Тернер богаче, поэтому Маккарти и стал у него арендатором, продолжая оставаться с ним, судя по всему, на равной ноге, так как они частенько проводили время вместе. У Маккарти был сын, паренек 18 лет. А у Тернера единственная дочь такого же возраста. Жены у обоих умерли. Похоже, они оба избегали общества соседей-англичан и вели жизнь уединенную, хотя оба Маккарти любили спорт и бывали на проходивших поблизости гонках. У Маккарти были только слуга и горничная. У Тернера прислуги было предостаточно, человек 6 как минимум. Это все, что удалось мне узнать об этих двух семействах. Теперь перейдем к фактам. В июне 3-го числа, то есть в прошлый понедельник, Маккарти ушел из дома в Хаттерли около 3 часов пополудни и направился к Боскомпул, так называется маленькое озеро, образовавшееся разлившимся в этом месте ручьем, что течет в долине. Утром перед этим он ездил со своим слугой в Росс и говорил этому слуге, что он торопится, так как на 3 часа у него назначена важная встреча. Та самая, с которой он так и не вернулся. От поместья Хаттерли до Боскомпул 1/4 мили, и 2 человека видели его на этом пути. Это одна пожилая женщина, имени которой не упоминается, и Уильям Краудер, егерь мистера Тернера. Оба эти свидетеля показали, что мистер Маккарти шел один. Егерь еще добавил, что через несколько минут после его встречи с Маккарти он видел его сына, мистера Джеймса Маккарти, который шел в том же направлении с ружьем под мышкой. В подтверждении своих слов он добавил, что отец еще не скрылся из виду, когда появился следовавший за ним сын. Он не придал этому никакого значения, пока не услышал вечером того же дня о разыгравшейся трагедии. Обоих Маккарти видели еще и после их встречи с егерем. Боскомпул густо зарос со всех сторон лесом, и только у самого берега осталась полоска травы и камыша. Пейшенс Моран, 14-летняя дочка лесника Боскомского имения, в тот день собирала цветы в лесу неподалеку. Она утверждает, что, будучи там, она видела у опушки, что выходит к озеру, мистера Маккарти и его сына, и что они, как ей показалось, серьезно повздорили. Она слышала, что мистер Маккарти-старший не стеснялся в выражениях, разговаривая с сыном, и видела, как последний поднял руку, как бы намереваясь ударить отца. Эта сцена так ее испугала, что она убежала, а прибежав домой, рассказала матери о том, что только что видела, как двое Маккарти поссорились в лесу, и как бы дело не дошло до драки. Не успела она это сказать, как к ним вбежал молодой Маккарти, заявил, что только что нашел своего отца в лесу мертвым и обратился к леснику с просьбой о помощи. Молодой человек был в сильном волнении. Без ружья и без шляпы, и его правая рука и рукав рубашки, как все отметили, были в пятнах свежей крови. Последовав за ним, присутствовавшие вскоре обнаружили мертвое тело, распростертое на траве у пруда. Голова была пробита в нескольких местах ударами какого-то тяжелого и тупого предмета. Подобные раны вполне могли появиться от ударов прикладом ружья, принадлежавшего сыну, которое теперь найдено было в траве в нескольких шагах от тела. При сложившихся обстоятельствах молодой человек был немедленно арестован. Во вторник следствие вынесло предварительное заключение — преднамеренное убийство. В среду молодой человек предстал перед мировым судьей в Россе, который направил дело на рассмотрение в суде присяжных. Вот основные обстоятельства дела в том виде, как они представлены следователю и полиции. «Трудно представить себе более чудовищное преступление», — заметил я. Косвенных улик против обвиняемого здесь более чем достаточно. «Косвенные улики — вещь довольно хитрая», — глубокомысленно заметил Холмс. «Стоит только чуть-чуть поменять взгляд на вещи, и можно запросто обнаружить, что они не менее убедительно указывают нам совсем иное направление. Однако нельзя не признать, что все очень серьезно оборачивается против молодого человека», И вполне возможно, что он и вправду виновен. Однако среди соседей нашлись несколько человек, и в их числе мисс Тернер, дочь того соседа-землевладельца, которые верят в невиновность юноши. Они-то и пригласили Лестрейда, которого вы, вероятно, помните, по делу в багровых тонах, чтобы он разобрался в ситуации и защитил интересы молодого человека. Лестрейд же, сочтя положение весьма затруднительным, переадресовал дело мне, а результатом этого стало то, что два джентльмена средних лет, вместо того, чтобы сидеть спокойно дома и переваривать завтрак, сейчас мчатся в восточном направлении со скоростью 50 миль в час. Боюсь, заметил я, что факты здесь очевидны, и едва ли можно что-либо изменить. «Нет ничего обманчивее самых очевидных фактов», — заметил, рассмеявшись, Шерлок Холмс. «А кроме того, у нас есть шанс отыскать еще какие-нибудь столь же очевидные факты, которые по тем или иным причинам еще неизвестны мистеру Лестрейду. Вы достаточно хорошо меня знаете, чтобы понять, что я далек от хвастовства, заявляя, что смогу либо подтвердить, либо разбить в прах его теорию при помощи методов, которые он просто не умеет применять. Возьмем такой простой пример. Я прекрасно знаю, что окно в вашей спальне, Уотсон, расположено с правой стороны. И у меня есть большие сомнения на тот счет, что мистер Лестрейд мог бы сказать это с такой же уверенностью, как я». «Ну как, черт побери, дорогой друг, как же хорошо я вас знаю! И мне ли не знать вашу характерную черту, эту армейскую аккуратность? Вы бреетесь каждое утро. А в это время года, конечно же, бреетесь при дневном свете. Но с левой стороны лицо ваше выбрито не так тщательно, как с правой, не говоря уж о полной небрежности, допущенной вами при бритье участка около левого уха. Абсолютно ясно, что эта сторона лица была освещена гораздо хуже. Я просто не могу представить себе, чтобы человек вашего склада, осмотрев себя в зеркало при нормальном освещении с двух сторон, был бы доволен таким результатом. Это лишь самый простой пример наблюдательности и способности делать выводы. На этом и стоит мое метье — ремесло. Так что не исключена возможность, что и в этом деле я могу принести кое-какую пользу. Есть парочка незначительных деталей, выяснившихся во время следствия, на которых бы стоило остановиться подробнее. И что же это за детали? Случилось так, что подозреваемого арестовали не сразу, а только после его возвращения с фермы Хаттерлей. На заявление полицейского инспектора, объявившего его арестованным, задержанный заметил, что этот арест его совсем не удивляет и что так, мол, ему и надо. Вполне естественно, что это его замечание развеяло последние сомнения, которые могли еще оставаться у следователя. «Но это же признание вины!» — воскликнул я. «Нет, ибо за этим последовало заявление обвиняемого, что он невиновен». Если вернуться к череде зловещих событий того дня, то это его заявление покажется в высшей степени подозрительным. «Напротив, — сказал Шерлок Холмс, — это тот самый просвет, который видится мне в пелене туч. Виновен он, нет ли, ясно одно. Не допускаю, что он так глуп, чтобы не понимать все обстоятельства против него. Если бы он выказал удивление при аресте или притворился бы негодующим, мне это показалось бы крайне подозрительным, так как при таких обстоятельствах удивление и гнев противоестественны. И все было бы ясно. Его честная реакция в этой ситуации говорит либо о том, что он невиновен, либо характеризует его как человека в высшей степени выдержанного и целеустремленного. Что же касается его замечания, что он получает по заслугам, то в нем трудно усмотреть что-либо противоестественное, если учесть, что слова эти были произнесены, когда юноша стоял у мертвого тела своего отца, и произнес он их в тот самый день, когда, забыв о сыновнем долге, вступил с отцом в перепалку, и даже, судя по словам девочки, чьи свидетельские показания очень важны, поднял на него руку, собираясь нанести удар. Раскаяние и угрызение совести, нашедшие отражение в этих словах, для меня являются скорее признаком душевного здоровья, чем вины. Я покачал головой. Немало людей, которые были повешены, и без таких веских улик, заметил я. Так-то оно так. Но многие из них пострадали невинно. Что же рассказывает о происшедшем сам молодой человек? Боюсь, что из его рассказа мало что можно выудить в его пользу. Хотя и там есть одна-две детали, которые обнадеживают. Вот здесь вы найдете все, что он рассказал. Можете прочесть. Холмс выбрал из кипы экземпляр местной Херфордской газеты и, отогнув страницу, указал мне на раздел, где несчастный молодой человек давал показания по поводу случившегося. Я устроился в уголке и тщательно прочел написанное. Вот что там было. Затем был приглашен мистер Джеймс Маккарти, единственный сын покойного, который дал следующие показания. В течение трех дней меня не было дома. Я находился в Бристоле, и в тот понедельник, 3 числа, как раз только что вернулся домой. В момент моего прибытия отца дома не было, и горничная сообщила мне, что он уехал в Росс с конюхом Джоном Коббом. Вскоре после моего возвращения я услышал, что во двор въехала двуколка отца. Выглянув в окно, я увидел, как из нее вышел он сам и быстро пошел со двора. Однако я не понял, в каком направлении он пошел. Вслед за тем я взял ружье и отправился к Боскомпулу, намереваясь проверить загон для кроликов, расположенный по другую сторону озера. По дороге я встретил егеря Уильяма Краудера, о чем он заявил в свидетельских показаниях, однако он ошибся, утверждая, что я последовал за отцом. Я вовсе не знал, что отец идет впереди. Когда в сотне ярдах от озера я услышал «Коу!» — наш с отцом условный сигнал, то поспешил на крик и увидел стоявшего у озера отца. Мое появление очень его удивило, и он спросил меня в довольно грубой форме, что я там делаю. За этим последовал разговор, который вскоре перешел в спор, едва не завершившийся схваткой, так как отец мой был человеком несдержанным. Увидев, что он выходит из себя, я оставил его и направился к ферме Хаттерлей. Однако не отошел я и 150 ярдов, как услышал позади душераздирающий крик, заставивший меня бегом броситься назад. Я обнаружил отца на земле, истекающего кровью, с ужасными ранами на голове. Несколько мгновений я стоял перед ним на коленях, потом побежал к сторожке мистера Тернера просить помощи, поскольку его дом был ближе других. Я никого вокруг не заметил и не имею ни малейшего представления, кто нанес ему раны. Человек он был необщительный, в некотором роде холодный, не располагающий к себе, однако, насколько мне известно, врагов у него вроде не было. Более ничего о происшедшем я сказать не могу».